Иоанна 3.16. Евангелие Иоанна 3.16. Евангелие Иоанна 3 глава 16 стих, где написано следующее. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И знаете, Дух Святой просто... Я верю, что этот стих, который мы знаем наизусть, он как бриллиант будет время от времени открывать нам новые грани, Бог будет открывать новые грани, мы будем восхищаться этим стихом. Одной выдержкой только из Слова Иисуса Христа мы будем восхищаться снова и снова. И я был, знаете, так сильно затронут на молитвенном, Бог что-то показал мне, посмотри на последние слова этого стиха. Я посмотрел. Но имей жизнь вечную. Бог настолько полюбил нас. Мы настолько дороги Ему, что Он отдал Иисуса Христа не просто на эту землю, чтобы родиться, чтобы прожить человеческую жизнь, знаете, со всеми ее составляющими. Но чтобы пройти через позор, через страдания, через боль, через отвержение, через распятие, через эту мученическую, страшную смерть, которая, знаете, не зря римляне, которые славились дорогами, славились законами и своей жестокостью. Вы знаете, что в истории Римская империя прославилась своей жестокостью. И они не случайно выбрали именно этот вид казни. Потому что это был один из самых жестоких видов казни. Потому что когда человек висит на кресте, ну вы знаете, я немножко рассказывал об этом, он не только страдает от гвоздей в своих руках, вот в этих местах пробитых, потому что здесь не выдержит тело, пробивалось, злость проходила вот так, через вот эту часть руки.
И также ноги. Не только то, что болели эти раны, но человек задыхался. Когда висел на этих гвоздях, грудная клетка сдавливалась, и человек начинал страдать от удушья. Для того, чтобы ему вдохнуть порцию воздуха, ему нужно было, знаете, что сделать? Ему нужно было подтянуться на этих руках, на гвоздях, чтобы сделать вдох. Он сам себя истязал. Каждый раз он должен был, превозмогая боль, подтянуться на этих гвоздях, чтобы сделать вдох. И так истязал себя человек часами. Некоторые, знаете, даже больше, чем там, не знаю, и сутки могли висеть, я не знаю, ну, сколько выдерживали. Но Иисус Христос умер за короткое время, потому что кроме тяжести Его тела, на Нем были грехи всего мира. Я вам хочу сказать, все мы знаем, что такое тяжесть греха. Это тяжелая ноша. Представьте себе, если мы, которые помним где-то еще, знаете, вот эту тяжесть от соделанного поступка, то умножьте это на все человечество. От Адама до последнего, который родится. Вся эта тяжесть была на нем, вина греха была на нем, болезни были в его теле, они разъедали его тело, они были в его теле, и он висел там, платил цену. За что? У меня вопрос к вам, дорогие братья и сестры. За что? За что Иисус Христос платил эту цену? Чтобы все осталось так же? За что? Чтобы имели что? Жизнь вечную. И речь идет не о бесконечности. Безусловно, имеется в виду вечность, это бесконечность. Но речь идет не о бесконечности только. Речь идет о качестве жизни. У меня такой вопрос к вам прямой. Послушайте, будьте внимательны. Хотели ли бы вы, чтобы та жизнь, которой вы живете сейчас, стала вечной? Вот вы живете прямо сейчас какой-то жизнью, каждый из вас. Хотели ли бы, чтобы та жизнь, которой вы живете сейчас, прямо сейчас, стала вечной? Тогда или нет, дорогие братья и сестры? Кто-то сказал да. Ну, видно, вам слишком хорошо. У вас все замечательно. Все совершенно хорошо. Дорогие, я хочу вам сказать одну такую важную мысль. За что умирал Иисус Христос? За что Он страдал? За что Он платил цену? Смотрите, когда мы приходим, например, в магазин, да, на рынок или просто в магазин, и смотрим, ищем там какую-то вещь, которая бы нам нужна была, которой бы мы хотели бы пользоваться, мы выбрали вещь. И следующее, на что мы смотрим, и, может быть, сначала смотрим на то, что следующее, а потом уже на вещь, я не знаю, кто как, это ценник. Правда, да? Ну, я не знаю, скажем, достигли ли мы такой жизни, когда ценник нас вообще не интересует. Вот. Но мы смотрим на цену, вот сколько это стоит. И потом, что мы делаем? Мы берем эту вещь, приходим к продавцу, мы на прилавке оставляем эту вещь, достаем свой кошелек, отсчитываем нужные купюры, достаем деньги. И что делаем? Оплачиваем. Правильно? И после того, когда мы расплатились, только после этого, когда мы расплатились, вещь становится нашей. Так или нет? Дорогие, посмотри на свою жизнь. Это то, за что заплатил Христос? Или, может быть, кто-то подсунул подделку? Вы знаете, что бывает такое... Покупаешь, не знаю, какую-то фирму, не знаю, ну любую, назовите, кроссовки Adidas, да? А потом через неделю у них отваливается подошва. И узнаешь, что они были сделаны Маккеевки. Знаете, есть Маккофе, Макдональдс, Макинтоша, есть Маккеевка. Даже кто-то так говорил. Ну, так, есть у нас в Донбассе такие разговоры. Это подделка. Ты понимаешь, что это подделка? У меня недавно тоже отвалилась, написано, как же это, четыре буквы, ну, как же называется, обувь. Ой, четыре буквы называется. А? Не только. Ой, как же. Не Nike. А, они все на четыре буквы. Почти. Забыл, как называется. Очень известная такая мягкая, удобная обувь. Эко. А, три буквы. Чего я сказал четыре? Эко. Правильно, четыре. Сейчас, слава Богу, значит, я не ошибся. Эко. Вообще, это очень хорошая обувь, вы знаете, да? Кто пользовался настоящим оригинальным эко, то получил удовольствие. Я купил как-то себе зимнюю обувь эко. И знаете, что произошло? У нее отвалилась, вот эта задняя часть отвалилась просто. И когда я там, знаете, вот это, ну, раскручивал уже, так посмотрел, клей кое-как там побрызган, но это явно не эко делали. Но написано эко. Дорогие, на тебе написано христианская жизнь. Ты же верующий, правда же? Ты христианин. Ты ежедневно живешь как христианин. Но посмотри, то ли ты получил, за что платил Христос, или это подделка? Если ты не хочешь жить такой жизнью всю вечность, это означает только одно. Это не та жизнь, за которую Христос умирал. Вы слышите меня? Это не та жизнь, за которую Христос умирал. А раз это не та жизнь, за которую Христос умирал, значит, должна быть другая жизнь, за которую Христос умирал. Значит, должна быть та жизнь, о которой Христос сказал, чтобы никто не погиб, но имели жизнь вечную. Вау! Откройте еще одно место Писания. Иоанна, нет, первое послание Иоанна. Тоже Иоанн, только первое послание. И я размышляю вместе с вами и молюсь, и простираюсь, и я не согласен, дорогие братья и сестры. Есть так много церквей, верующих людей, которых как бы внешне все устраивает. Но когда ты только чуть-чуть коснешься жизни этих людей, знаете, чем все заканчивается? Горькими слезами. Разве к этой жизни Бог нас призвал? Разве Он такую нам жизнь подарил? Я просто, знаете, о чем думаю? Что-то должно измениться. Не правда ли? И первое, что должно измениться в нашем сознании, мы должны посмотреть на свою жизнь и разобраться. Стоп, это не то. Может, там есть что-то хорошее, безусловно, в нашей жизни. Нельзя сказать, что ничего хорошего нет, и Бог никак не действовал. Да, Бог проявлял себя. Мы видели доброе от Бога. Мы видели милость от Бога, видели чудеса какие-то. Мы видели, и у нас и были и праздники, и радость. Но если взять в целом, это не то. Значит, если есть не то, нам нужно получить то. А для того, чтобы получить то, нам нужно быть открытым к переменам. Послушайте. Я не знаю более радикальной личности, чем Иисус Христос. Я не знаю более радикальной личности, чем Иисус Христос. Итак, апостол Иоанн пишет в первой главе, в первом послании следующее. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами. Словом, тоже слышно хорошо детей, но они украшают нашу жизнь. А наше общение с Отцом и Сыном Иисусом Христом, и сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Вау! Потрясающее место Писания. Потрясающее место Писания. Потрясающее место Писания. И в сути своей, вот как бы в центре вот этих стихов написано, ну, во-первых, слово жизни. Знаете, я думал о том, чтобы, может быть, изменить название, потому что есть люди, которые дискредитировали это название, знаете. Но с другой стороны, я читаю это местописание, и Бог дал мне это слово, название церкви. Я получил это от Бога еще в Донецке, слово жизни, я получил это слово от Бога, а не от людей. Я подумал, постоп, а почему я должен менять название, если даже кто-то дискредитировал это название церкви? Поэтому где-то внутри меня я еще открыт для Бога. Если Бог хочет что-то поменять, Я согласен, но слово жизни есть в Библии. Аминь. И оно было от начала. От какого начала? Иоанн пишет, в первой главе Евангелия Иоанна написано: в начале было слово. Что за слово? Слово жизни. Вы слышите? Так что это от начала, от вечности. Это хорошее название. И слово было у Бога, и слово было Бог. Мы еще вернемся сюда. И написано: ибо жизнь явилась. Знаете, что Иоанн говорит этими словами? Все, что люди на земле без Бога называют жизнью, Бог считает это смертью. Даже к смерти люди привыкают. Я называю это станция Тюратам. Не знаю, кто-то из вас знает, что это означает Тюратам. Ну ладно, Тюратам, может, вы не слышали, а Байконур вы слышали. Байконур – это космодром, который находится, чтобы попасть туда, нужно на поезде выйти на станции Тюратам. Я был там, я посещал одного из своих друзей, который служил, верующих братьев. Я был там в 83-м году, уже точно не помню, в каком году я посещал после своей армии. Я когда приехал туда, знаете, я скажу вам, я был в шоке. Я не видел такой бедности нигде. Я служил в Армении, Грузии, немножко там через Азербайджан проскочил, за Кавказией служил. Знаете, я там не видел такой бедности, но это было что-то. Степь, никакой растительности, ветер дует, пыль везде, и только обрывки газет, бумаг всяких в воздухе. Оттуда гонится сюда, отсюда туда, оттуда снова сюда. И знаете, я посмотрел, такая серость, такая убогость, так все страшно выглядело. Я таких коров нигде не видел. Вы знаете, коровы настолько были худые. Я никогда таких, наверное, только Иосиф и я видели таких худых коров. Мы только вдвоем с ним. Я не думаю, что коровы могут так выглядеть, как доска. Только кости, вы знаете, вот на задней части кости торчат и роги торчат. Все остальное как будто катком проехали. Я нигде не видел таких коров. Думаю, чем же они питаются? Смотрю, она хватает эту газетку, которая ветром носится, и жует ее, и жует ее. Вот это, наверное, вся пища. Я не знаю, что-то им давали или что еще, но таких худых коров я нигде не видел. Я нигде не видел таких страшных домов, в которых живут люди. Это страшно. Это просто какая-то землянка грязная, знаете, замызганная, в которых живут люди долгое время. Там ничего не красится, не белится, ничего не делается. Люди просто там живут. Все это обуглено, жирные какие-то вещи на стене. Знаете, у меня мысль такая была. Ну, не лучше ли уехать из Тюратам хотя бы в Украину? У нас люди в селах в гораздо лучших домах держат скот. Хлев называется. Гораздо лучших условий. Думаю, чего бы им тут не поменять, просто собрать вещи и уехать. Они ничего тут не теряют, потому что у них ничего нет и им нечего терять. Переедьте в лучшее место. И знаете, что я понял одну вещь? Люди привыкли. Вы слышите меня? Люди привыкли. Они адаптировались. Они просто стали в этом жить, как они другой жизни не знают, и они... Вся жизнь, вот это и есть их жизнь. И знаете, что я получил для себя иллюстрацию. Когда Бог смотрит на землю, на жизнь людей, что Он видит? Он видит Тюратам. То, что люди называют жизнью, неважно, это олигарх, политик, так кто угодно. Вы слышите меня? В Божьих глазах это смерть. Все познается в сравнении. Когда Бог смотрит на эту землю, на жизнь людей, в сравнении с той жизнью, которую Он сам живет, в которой сам находится и которую Он располагает, это все Тюратам. Для этой цели и Бог послал Сына Своего, Иисуса Христа, чтобы избавить их от Тюратама. Но парадокс. Из Тюратама вышел, а до жизни Божьей не дошел. Вы слышите меня? Нас обманули. Что-то, какой-то обман существует в христианском мире. Здесь написано, ибо жизнь явилась, которая была у Отца, явилась нам. Жизнь, о которой написано, мы видели эту жизнь и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца, явилась нам. О ком пишет Иоанн? Да. Знаете, что Иисус Христос первый, кто продемонстрировал нормальную жизнь? И все, это как, знаете, вот как линейка Божья. Вот она, нормальная жизнь. Все остальное – это не жизнь. Я понимаю, что даже жизнь Иисуса Христа в нашем сознании, в нашем представлении, она, знаете, тоже как-то искажена. Потому что мы, ну, во-первых, мы видели какие-то фильмы об Иисусе Христе. Кто из вас видел фильмы об Иисусе Христе? Видели, да? Это ложь об Иисусе Христе. Все до одного фильмы. Вы слышите меня? Это ложь о нем. Ни один фильм не показал его жизнь, как она была на самом деле. Потому что Иисус жил Божьей жизнью здесь, на земле. Более счастливой личности мир не видел. Так написано в Библии. Иисус Христос – это пример, вот она жизнь. Знаете, как обычно рисуют Иисуса Христа? Что он какой-то мешковине одет, да? Видели? Помню, там мне как-то фильм из всех, ну, более-менее так нравился «Иисус из Назарета», да. Ну, потом еще Мел Гибсон хорошо показал страдания, хотя в какой-то мере он, опять же, не показал все. Но «Иисус из Назарета», он там шестичасовый фильм такой. Но, знаете, но все равно, знаете, там немножко он более живой. В других фильмах он просто отмороженный, извините, пожалуйста. Он как зомби ходит. Он ведет себя, как, знаете, вот неестественно. Не был таким Иисус Христос. Не был таким Иисус Христос. Он был самой нормальной личностью. Даже когда он проповедовал. Он не просто, знаете, им рассказывал. Он просто брал пшеницу и говорит, смотрите, вот видите, пшеница. Вот земля, вот пшеница, вот так Царство Божие, вот так все работает. Это было просто и естественно. И когда он даже причастие учредил, помните, это было просто за столом, они кушали, они поели, они были довольны мужчинам, что надо. Несколько вещей, одна из них – это еда. Ну, чтобы быть более-менее в норме. Правда? Они поели, они были удовлетворены, и вот на фоне всего этого Иисус берет хлеб, преломляет, дает им чашу. И раздает им всем. Это было все настолько просто, настолько естественно. Там не было какого-то формализма, послушайте. Не было в жизни Иисуса Христа никакого формализма. Это раз. А во-вторых, он был наполнен такой радостью. Он был такой счастливой личностью. Кто-то скажет, послушайте, а что у него оплатить, окупить, а что? Вы знаете, что Иисус Христос не был нуждающимся человеком. У него было избыток, больше, чем достаточно. Но вот он же написано, что он, как написано, там в Самарии, когда они пришли, Иисус, ну, захотел есть, да? Помните? Но Иисус же захотел есть, помните? Ну, а он был нормальный, поэтому и захотел есть. Но видите, значит, наверное, он голодал. Это не написано в Библии. Он не голодал. Вы слышите меня? Он не ходил голодным. Он, как нормальный человек, захотел есть. Ученики пошли покупать пищу. У них были деньги, чтобы купить пищу на 13 здоровых мужиков. Достаточно было денег, чтобы купить достаточно пищи. Я думаю, что ученики любили поесть, как и все нормальные мужчины. Спасибо за ваше аминь. Ух. Прошлое собрание, видно, не сильно повлияло на вас. Но ничего, мы к нему еще вернемся. Иисус был нормальный. И знаете, когда мы смотрим на его жизнь, он жил жизнью, которая называется «все возможно». Нет ограничений. Ничем. Ни в радости, ни в счастье, ни в ясности, ни в понимании, ни во взгляде в прошлое, ни во взгляде в будущее. Я уже не говорю о том, что касается его одежды, его обуви. У него была обувь, знаете, он босиком не ходил. Иоанн об этом пишет. Помните про ремень на обуви. То есть, когда ему нужен был новый автомобиль, он знал, где его взять. Он просто решил. Знаете, я понял одну вещь. В Америке или в Европе, знаете, богатые люди одеваются очень просто. Это у нас, знаете, как вырвался из грязи, знаете, как говорится, и сразу не знаешь, что на себя напялить. Знаете, только армяне, но это, наверное, тоже армяне, да? Знаете, все одеться так, а женщины просто уже не знают, куда косметику и так далее. Просто знаете, вот теряют контроль над всем, потому что жили в таком, знаете, в низком уровне, скажем. Но богатые люди в Америке или в Европе одеваются очень просто. Миллиардер может ходить в джинсах потертых. И знаете, что он не может купить себе? Да ему просто не надо. Он уже ходил и в костюмах, и все. Я даже слышал, что основатель Макинтоша, да? Нет, не Макинтоша, а Windows. Кто это ездит на простой машине? Забыл. А? Не швед, по компьютерам тоже. У него какая-то там простая машина. А? Билл Гейтс ездит. У него, знаете, какая машина? Не Шамбах. Не Майбах. Ай, забыл. Или Митсубиши, что-то типа этого, знаете. Средний класс машина. Знаете, почему? Потому что ему... Он может купить себе 100 майбахов, сколько захочет, но ему это не надо. Понимаете, да? Когда у человека нет чего-то, его хотя бы чуть-чуть или какая-то возможность есть, он берет уже, знаете, но и у него нет как бы предела его ненасытности. Но когда у человека есть достаточно, он по-другому мыслит совсем. И Иисус Христос был человеком с мышлением самого богатого человека. Поэтому подумал, за этими машинами надо ухаживать, ослами нужно ухаживать, их кормить. Зачем оно мне надо, забот? Я бы лучше потрачу свое время на что-то другое. А, вот сейчас мне нужен новый осел. И я знаю, где его взять. Понимаете, вот нет ограничений ни в чем. Он жил Божьей жизнью. На этой земле. Мы можем о нем говорить, и это правильно, чтобы мы увидели пример нормальной жизни, которую Бог подарил нам. Вы слышите меня? Это та жизнь, которую Бог нам подарил, за которую Иисус Христос нам платил. Послушайте, я знаю, что время идет так быстро. Так, когда собрание заканчивается? Час. О, еще есть время. Бог во Христе Иисусе подарил нам такую жизнь, которой мы будем жить вечно. И Он эту жизнь поместил в наш дух. Вы слышите меня? Спасибо. Кто-то уже говорит аминь. Он эту божественную жизнь с избытком, о которой Иисус сказал, я пришел, чтобы имели жизнь, имели с избытком. Жизнь в наслаждении. Другой перевод – жизнь в наслаждении, в удовольствии. Он эту жизнь поместил в наш дух. И Павел пишет, сокровище сие мы носим в наших глиняных сосудах. Но между тем, что в твоем духе, и между фактической жизнью есть одно важное звено. Краник. Вы понимаете, да? Вот этот краник, насколько он открыт, настолько и течет. Это очень глубоко сказано, смотрите, да? Все просто. Насколько он открыт, настолько и течет. Может быть, капает, а может быть, у кого-то уже и не капает с крана, знаете? И сушь полная. Чтобы что-то изменить в своем окружении, в своем мире, в своей ежедневной жизни, нам нужно что-то сделать со своим разумом. Обман сидит там. Я еще раз хочу сказать, дорогие, кто сказал, что нас не пытались и не пытаются обмануть снова и снова? Вы сразу подумайте о политиках. Но они часть только жизни обмана или системы обмана. Она только часть. Вы понимаете, да? Кто-то вкладывал в наш разум, в наше сознание обман за обманом, обман за обманом и обман за обманом. И когда даже неправду человек говорит долгое время, он начинает в нее верить, вы знаете. Или ему говорят, он начинает в это верить. Понимаете, о чем я говорю вообще или нет? Я веду вас к одной простой и ясной мысли. Дорогие братья и сестры, мы с вами, как верующие, выбираем и должны выбрать, что будет в нашей жизни, в земной жизни. Она все равно не вечная здесь на земле. Вы знаете, мы оставим эту землю. Как, в каком качестве мы здесь проживем? Вот вопрос. И чтобы освободиться от обмана, дорогие братья и сестры, ты можешь перечитать всю классическую литературу и не освободишься. Ты можешь читать какие угодно книги, изучать какие угодно труды, не освободишься. Потому что единственная книга, которая дана Богом людям, чтобы освободить от обмана, это Библия. Вы слышите меня? На все нам нужно пересмотреть все через призму Слова Божьего. И не просто Слово Божьего, а Евангелие. Вы слышите меня? Потому что Евангелие – это добрая весть, это доброе послание, это добрые новости, которые настолько хороши, так говорят, что есть такой перевод, что Евангелие – это настолько хорошая весть, что в нее невозможно поверить. Вы слышите меня? В нее невозможно поверить, если Дух Святой не откроет. Вы слышите меня? Слишком хорошая весть. И наш обманутый ум не способен ее принять, его принять. Мы с этим будем сталкиваться с вами еще не один раз. Единственная надежда — это Дух Святой, который способен открыть слепому глаза, чтобы мы с вами увидели, что сделал Бог во Христе Иисусе для нас, какую жизнь Он нам подарил. Не зря Иисус говорил, помните, притчу о сокровище, спрятанном на поле. Он не преувеличивал. Он не просто для красивого слова, он просто дал иллюстрацию. Все выглядит именно так. Та жизнь, которую я принес, она стоит всего. И тот, кто понял, какую жизнь я принес, он готов все остальное считать за мусор и за ссор. Как Павел, помните? Вот что Иисус Христос имел в виду. То есть то богатство, которое нам даровано, оно затмевает все. Все, что мы знали до этого. Все становится, как Павел не зря сказал, помните, мы очень часто воспринимаем слова Иисуса Христа и слова также Божьих людей религиозно. Что значит религиозно? Ну, по накатам. Мы так от кого-то слышали, приняли, сформировали. И если Павел пишет, все я считаю за ссоры, это означает, что для него не имело значения ничего. Ни одежда, ни деньги, ни еда, ни все остальное. Ему ничего не интересовало. Нет, послушайте. Павел, по крайней мере, мог так сказать, я умею жить в изобилии. А немногие из нас могут так сказать. Согласны со мной? То есть это означает, что изобилие было понятно Павлу. Он мог жить в изобилии, он знал, что такое изобилие. Что такое изобилие, когда намного больше, чем тебе надо? У тебя столько, что даже есть что-то, чем ты никогда не воспользуешься, но оно все равно тебе принадлежит. Павел в этом жил. Вы слышите меня? И он знал изобилие. Я верю, что это одна из граней, одна материальная, это самое маленькое благословение, или как из благословений, самое простое, легкое и самое маленькое из всех благословений, которые есть в Божьей жизни. Это самое ничтожное благословение. Конечно, благословения ничтожными не бывают, ладно. Самое маленькое благословение – это материальное вообще. Посмотрите на Божьих людей. Посмотрите на Авраама. Мы написано благословлены благословением Авраама. Всеми благословениями. И Авраама в том числе. И он был очень богат. И золотом, и серебром, и всем остальным. У него было больше, чем ему надо. Он не мог съесть этих коров, съесть этих овец. Он не мог съесть их. У него гораздо больший был прирост в его стадах, чем то, что он съедал и чем он пользовался. То есть прибыль намного перекрывала ежедневные расходы и растраты. То есть его стада умножались, денег становилось больше. У него было 318 слуг, которые занимались его хозяйством. Кто-то там пас овец, кто-то там других животных, там какие у него были, там, не знаю, ослы, коровы, там, не знаю, верблюды. И кто-то стриг этих овец, кто-то доил коров, продавали молоко, получали деньги. Там целая компания работала вокруг Авраама. Вы слышите меня? И его прибыль была намного больше, чем ежедневные расходы. Он жил в этой такой простой жизни. Естественной для него. И мы благословлены этим благословением. К чему я хочу подвести всех вас? Что нам нужно открыть себя к переменам. Что-то не так. Вы меня слышите? Годы идут, а что-то не так. Где все, что Бог обещал? Где? Как Гедеон сказал, ну да, мы слышали все это. А где оно? Вот смотри, чем я занимаюсь, ангел говорит. Я толку пшеницу в точиле. Спрятался в пещере. Вообще это все шиворот на выворот моей жизни. Но где оно? Помните? Он сказал, где? Он понимал, что не может совмещаться вот это как бы благословение с тем, что у него есть сейчас. Не совмещается. Это неправильно что-то в этом. И да, ангел говорит, да, это неправильно. Так я поэтому и пришел возвестить тебе о переменах. И помните, там Гедеон тоже не сразу согласился, он там еще торговался, шерсть выставлял, все остальное, знаете. Ну, я хочу вам сказать, это иллюстрация того, как и в нашей жизни христианской есть тоже своего рода торг какой-то, знаете. Когда мы слышим какую-то истину, где-то мы начинаем торговаться с этой истиной. Мы начинаем как-то, знаете, ее осмысливать, ее плотским умом, и не можем осмыслить. Я сегодня утром говорил одну из самых основополагающих базовых истин в жизни каждого христианина. Это самое-самое вот начало христианской жизни, как написано, начатки учения о том, что наши грехи прощены, поэтому каяться не надо. Даже что-то там в электронике, знаете, видно, перемкнуло. Послушайте, каждый раз, когда мы говорим: «Боже, прости меня», этим мы говорим: «Боже, жертва твоего сына недостаточно. Ты не доработал». Каждый раз, когда мы говорим: «Боже, прости меня», мы отодвигаем жертву Христа, мы отвергаем ее. Как написано, и не знает, что худо делает. Вы понимаете, да? Это самая простая истина, с которой мы еще до сих пор разбираемся. А что говорить о большем чем-то? Вы понимаете, да? О чем-то большем. Если самое элементарное, которое должно быть просто нормой в жизни каждого верующего. Иисус пришел, чтобы спасти людей своих от грехов их. Вопрос простой, так спас или нет? И снова начинается торг. Ну, спас, ну, не совсем. Ну, мы спасаем себя сами. Слову не нахожу, как выразиться. В общем, доводим до конца все, что Бог не довел. Что это? Это кощунство. Это, знаете, как где-то граничит с богохульством. Потому что мы, получается, унижаем жертву Христа, который пришел, чтобы спасти людей своих от грехов их. Так он спас или нет? Хороший вопрос. В тот день, вообще Иисус Христос спас всех людей 2000 лет назад. Всех. Не только меня или вас. И тех с Хевена тоже. Все уже прощены. Знали ли вы об этом или нет? Это вопрос. Потому что я хотел сказать, что обман сидит не где-то в кабинете. Он сидит вот здесь, в твоем разуме. Вы слышите меня? И мы будем, знаете, рано или поздно этот конфликт в разуме будет и продолжаться, пока Бог не победит, пока суд не совершит над всеми теми мыслями, которые противостоят истине. Я знаю, сколько я сам и другие люди, которые знают, сколько плакали в покаянии своих грехов, сколько терзались из-за своих грехов, сколько молитв было принесено: «Боже, прости, прости, я опять поступил неправильно». И все это зря. Мы, знаете, вспоминаем из истории монахов, которые себя закапывали по шею, там, замуровывали себя в пещеры. Чтобы для чего? Чтобы как-то, знаете, избавить себя от искушений. Кто-то отрубывал себе руки там и так далее. Ну, вы знаете, из истории много было разных методов или видов такого аскетизма, такого с извращениями, которое существовало в истории. Помните? Вы знаете немножко историю. Мы говорим, ай-яй-яй, ну как же так? Или, например, ну, традиция была такая, что нужно было на коленях пройти там сколько-то метров через ворота Святого Петра там, и так далее, чтобы получить прощение грехов. И люди шли, стирали в кровь свои колени. И мы так, слушая все это, ой-ой-ой, как же они чего-то не понимали. Да мы сами не понимаем. Чем мы тогда отличаемся от них? Если мы себя, они свои колени истязали, а мы свою душу истязаем. А мы свою душу терзаем. Так что больнее, колени разодранные до крови или душа разодранная до крови? Вы понимаете, да? Почему мы рвали и терзали свои души? Потому что были обмануты. Потому что чего-то не знали. Мы не знали, что Христос простил нас еще на кресте. И охватил все наши грехи, прошлые, настоящие и будущие. И в тот день, когда мы признали Его жертву, и мы сказали с верою в сердце, что Бог воскресил Его из мертвых, что Иисус мой Господь, в тот момент прощение стало нашим. Прощение грехов стало нашим. Все. Вопрос греха стал закрыт. Конечно же, вопрос веры. А вера – это вопрос ясности. Не бывает веры там, где нет ясности. Все просто. А когда есть ясность, тогда есть вера. Когда я понимаю, что Христос простил мои грехи. И все, с того дня Бог никогда не видел наших грехов. И до сегодняшнего дня Он не видел ни одного греха в нашей жизни. Вы меня слышите, дорогие братья и сестры? А сколько было слез, сколько было терзаний, сколько покаяний, сколько было собраний. Да выйдите, давайте выйдем все на покаяние и так далее. Было много всего. Послушайте, это все было противостояние истине. Все просто. Бог любит нас. Даже когда мы заблуждаемся. И, конечно, Он все равно хотел бы обнять нас. Сказать, я люблю тебя, да. Да что ж ты терзаешься снова? Я не вижу греха. Я не вижу твоего греха. Почему? Потому что его нет. А почему его нет? Не потому, что он прикрыт, спрятан где-то, нет. А потому, что он уничтожен жертвой Иисуса Христа. Все, уничтожен грех полностью. Вау! Греха нет! Между Богом и верующим в Иисуса Христа понятия греха не существует. Дорогие братья и сестры, это самая элементарная истина, которая базовая, о которой Иоанн написал, пишу вам, деточки, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Но взрослейте. Это всего лишь самое начало. И, конечно же, многие из нас прожили десятки лет с Богом, и нам нужно вернуться в детство, вернуться к основам, вернуться к начаткам учения, вернуться к тому, что является истиной. Бог не видит греха. Голоса нет. Вы слышите? Бог смотрит на тебя и не видит греха. Да. А что видим мы? А почему видим грех? Почему? Знаете, я, конечно, понимаю, что когда речь идет об этой простой, я говорю, самой элементарной истине, самой базовой. Знаете, я чуть переключусь. Я на прошлом собрании, когда я проповедовал, я начал говорить некоторые истины. Вы не представляете, как дьявол поднялся. Есть такие вещи духовные, которые можете просто ощущать. Вот как-то, знаете, вот такое просто общее состояние, потому что от присутствия Божьего мы счастливы. От присутствия бесов нам плохо. Как поднялся дьявол? Вы даже не представляете, насколько он сейчас нервничает, как никогда. Потому что если бы мы говорили о покаянии, все было бы найс. И дьявол бы спокойненько сидел бы там среди нас и чувствовал себя комфортно. Но когда говоришь те истины, которые связаны с жертвой Христа, дьявол сразу же начинает реагировать. Я скажу вам, я чувствовал такое противостояние, такое в духовном мире, как ух, знаете, думаю, вау, вот он сразу же проявился. И каждый раз, когда начинаешь говорить вот такие простые истины, я скажу вам, дьявол отпустить тебя не хочет. Вы меня слышите? Он держал тебя в рабстве десятки лет. Он гнездо уже свил, он уже привык, он уже сжился. Он очень не хотел бы потерять свою позицию в твоей жизни. Поэтому я хочу вам сказать, дорогие братья и сестры, есть Божья жизнь. Она есть. Божья жизнь, за которую умер Христос, она есть. И она не где-то на небесах. Бог поместил в дух каждого рожденного от Него. Он вложил дух. Он поместил туда свою жизнь. И пришло время нам все-таки с этим разобраться. Пришло время нам сказать, Господи, я хочу видеть эту жизнь в действии. Как? Если я имею эту жизнь, то покажи, что я имею. Ведь прощение грехов – это самое элементарное, как я говорил. Я не говорю с вами сейчас о власти верующего, о том, что мы посажены на небесах, и что это значит, дорогие. Где наши молитвы вообще в корне меняются. Когда мы видим себя на небесах, дорогие братья и сестры, мы сотрудничаем с Богом. Мы не умоляем Его. Мы соработники, мы сотрудничаем. Вы меня слышите? Это совсем другой вид жизни христианской. Посмотрите на Иисуса Христа. Пришел к гробу Лазаря. Отец, я знаю, что ты меня услышишь. Но я молюсь так ради народа, чтобы они послушали. Между мной и тобой все ясно. Все понятно. Благодарю, что ты меня слышишь. Понимаете, жизнь, которой он жил, пришел ко гробу Лазаря и уже благодарит. Все. Он уже что-то видит. И он не просто говорит, отец, ну услышь меня. Он говорит, Лазарь, выйди вон! Вот каким молитвам Бог нас призвал. Вы меня слышите? А сколько молитв умоляем Бога, просим Его, все остальное. Представляете, какое извращение в христианском мире, к которому люди привыкли. К слезам, просьбам. Господи, просишь, и такое чувство, что ты упрашиваешь, а Он никак. Кто-то из вас уже соприкасался с таким обманом? Как будто ты хочешь сдвинуть Бога с места, а Он не двинется, даже не сдвинется с места. Да, что-то там на небесах происходит, что-то. Вообще, реальность другая. И мы с вами выбираем. Или мы будем вот так тюратами своим доканываться уже, знаете, до кондиции, скажем, доходить. На небо все равно попадем. Веришь в Иисуса Христа? Тут есть верующие в Иисуса Христа, в Его смерть и воскресение. Ваши имена записаны в книге «Жизни на небесах». На небесах вы попадете, так что будьте спокойны. Главное, продолжайте верить. Все. Но какой жизнью вы проживете здесь? Что вы увидите в своей жизни, зависит от того, что произойдет в этом в нашем разуме. Что произойдет вот здесь, вот в нашем сознании. Я не буду продолжать, потому что время подошло к концу, еще есть вещи, которые нужно сделать, дорогие братья и сестры. Но я хотел бы, чтобы мы с вами были открыты к переменам. Потому что где-то внутри меня есть такая ревность. Я, знаете, беря меч и сражаясь, с чем сражаясь? Не с дьяволом. Я с дьяволом не сражаюсь по одной простой причине, потому что он уже поражен. Мы не сражаемся с дьяволом, он пораженная личность. Но мы сражаемся с твердынями в разуме людей. Вы слышите меня? Те крепости, которые выстроены. И там не просто меч, там балда, кувалда нужна. Балда это по-донецки, знаете. Кувалда нужна. И просто так. Просто громить нужно. И громить вот эти крепости, которые выстроены в нашем сознании. Нам нужно это. Нам нужно это. Выйти из своих темниц в своем разуме. И жить Божьей жизнью. Дорогие братья и сестры, я подхожу к концу. Пошло все не по плану, как я планировал. И пусть оно так и будет, как есть. Вы знаете. Но я хочу пригласить вас. Давайте идти вместе. Давайте идти вместе. Я уже был в таком положении. Когда я начинаю следовать за Христом, и люди остаются далеко позади. Пастор, ты где? Такими были мои помощники, служители донецкие. И я должен вернуться к ним. Я хочу следовать за Христом. Я хочу познавать Его. Я хочу знать то, что Бог приготовил, что Он подарил мне. А плоская натура верующих людей, она этого не хочет. И я где-то был на разрыве таком, знаете, следовать за Христом или остаться с братьями, сидеть, пить чай этот тошнотный, бесконечный, знаете, который пользы никакой не приносит, потому что братья говорят, вот ты, пастор, с нами чай не пьешь, ты достал мне ваш чай уже, толку от него никакого. Сколько я чая перепил, все равно не настолько не сдвинул с места ничего, хорошего через это не произошло. Я не верю такой чай, знаете, или христианство на чае. Я не верю в это. Я верю в Иисуса Христа, в следование за Ним. Я верю, когда эти истины открываются, и вдруг открывается такой простор перед тобой, такие возможности. Вау! Я могу остановить войну в Донбассе. Вау! И тебя распирает от радости. Я призван остановить войну. Я призван повлиять на Украину. Сегодня Дух Святой сильно говорил в мое сердце. Но опять же я говорю, что я не могу пока еще делиться с вами. То, что Бог говорит о будущем Украины, мое сердце. Прямо хочу сказать, но не готовы еще. Вот не готовы и все, знаете. Как-то Бог знает, что с этим делать. Но одно хочу сказать. Бог исполнит свое обещание. По двум причинам. Потому что Он пообещал. Это раз. А второе, потому что в Украине появились люди, имеющие откровение праведности. Можно они на клавишах? Появились люди, имеющие откровение праведности. Когда таких людей нет, Бог говорит слово, но таких людей нет, тогда время отодвигает, и оно не исполняется. Нет дверей для Бога. Вы слышите меня? Через которую Он мог бы прийти и благословить землю. Речь идет не о верующих людях. Мы верим в Иисуса. Да, и дьявол верит в Иисуса. Ничего удивительного в этом нет. А откровение. Вот что важно. Открытые глаза. Я вижу. Я вижу свое прощение. Я вижу, что я оправдан. Я знаю это. Я знаю. Как узнать, имеешь ты откровение праведности или нет? Просто. Знаете как? Посмотри на свою жизнь. Твоя жизнь – это следствие. Твоя ежедневная жизнь, поступки, слова, то, как ты себя ведешь, там и сям и так далее. Не пытайся себя переделать, замучаешься, а ты себя не переделаешь. Но когда проходит откровение праведности, ты начинаешь жить как праведник. Почему? Потому что мыслишь как праведник, а человек живет соответственно своего мышления. Вы слышите меня? И я хочу объявить вам, в Украине уже есть люди, имеющие откровение о праведности. В 90-е годы было откровение о праведности, но оно было украдено. Вы меня слышите? Оно было украдено. И мы оказались в плену, как галаты. Но пришло время, Бог снова выводит нас из плена. Все, Бог выводит нас из плена и снова возвещает истину. И библейская школа – это один из таких сильных инструментов, которые сейчас служат Божьим детям. Слава Богу за это. И знаете, Бог знает, кто имеет откровение праведности, как и дьявол тоже. Когда Авраам пришел к Богу, он говорит, а если было 50, а если 40, а если 20, а если 10 праведников? Да, даже если будет 10 праведников, все будет хорошо. И не Бог остановился, а Авраам остановился. Дорогие, хотя бы один праведник. Один, имеющий откровение праведности. Это уже дверь для Бога. И сейчас уже есть такие люди. Я не знаю, это ты или нет, Бог знает. Но я хочу сказать одно. Такие люди уже есть в Украине. Это означает, что надежда для Украины есть. И я понимаю, почему Дух Святой просто остановил нас перед выборами молиться за выборы. Дух Святой просто остановил нас. Не надо молиться. Не, ну как же надо, плоской разум. Надо молиться за выборы, надо поститься, все. Знаете, так всегда плоть и дух противятся друг другу. Плоть говорит, надо поститься и молиться. А Дух Святой говорит, не надо. Да забудь. Уже все решено на небесах. Уже утверждено. Воля Божия исполнится. И мне очень интересно, как и вам. Каким же образом? Не, ну плотской разум где-то нервничает. Бог на троне! И Он царствует! И у Него есть праведное в Украине. Я не говорю о верующих. Я говорю не о христианах, послушайте. Нет. Я говорю о людях, которые имеют откровение о праведности, которое они получили во Христе Иисусе. Откровение, которое горит. Когда такие люди есть, и Содом, и Гоморра не сгорят. Вы слышите? И земля преобразится. Я не дошел сегодня, хотел об этом проповедовать. И Украина станет вожделенной землей, как написано в другом месте, в Малахии написано, страной желанной, прекрасной страной. Почему? Потому что Бог сказал. И есть двери для Него. Однажды Иисус сказал, я есть дверь. Почему? Потому что Он был праведником. Вы слышите меня? Иисус пришел и сказал, я дверь, через которую Бог двинулся в этот мир. Через которую Бог спасает весь этот мир. Я есть дверь. Дорогие братья и сестры, и сегодня эти двери, они есть. Праведные люди. Вау! Через которые жизнь Божья будет течь в этот мир. Давайте мы встанем с вами и согласимся, что мы будем следовать за Христом. Что мы не позволим дьяволу нас стащить. Как Павла. Павел говорил, помните, чтобы я не превозносился, жаловал плоть и так далее. И есть трактование такое, что там у него были глаза больные, или почки там, не знаю, или еще что-нибудь, ступни. Разные, я шучу, конечно, безусловно, но все это глупости. Павел не болел. Павел не был больным человеком. Но имея откровение от Бога, он имел высоту в Боге. Какую высоту? Он на небесах во Христе Иисусе сидел. Аминь. Это высота. Она делала его жизнь потрясающе восхитительной. И знаете, что хотел дьявол? Стащить его. Стащить его вниз. Нет, снова давай сюда, в тюратам. И Павел видел, как что-то происходит вокруг него. И он молился, и Бог говорит: послушай, моей благодати достаточно. Моей благодати достаточно. То, что я сделал для тебя, достаточно. Поэтому дьявол ничего не сможет. Ничего не сможет. Ничего не сможет. Его любые попытки провалятся. И Павел говорит: теперь у меня всегда хорошее настроение. Всегда. Он говорит: я благодушествую, что бы ни происходило вокруг. Я во Христе Иисусе посажен на небесах. Вау! И я здесь, чтобы творить вместе с Богом. Дорогие братья и сестры, и приходит время, когда Бог хочет в нашем поколении открыть наши глаза, зажечь наши сердца, чтобы мы действовали, как Иисус Христос. Вау, как Иисус Христос.